Здравствуйте. Мы сегодня вновь в гостях у Сергея Глазева, выдающегося экономиста, академика РАН. И мы продолжаем те беседы, которые мы уже вели в прошлые наши выпуски. Скажите, можем ли мы в России построить нравственную экономику, будем говорить православную или там православно-исламскую, условно говоря, да, но основанную на нравственных принципах? Это
конечно,
возможно?
Конечно. Но я вам скажу, во-первых, что любая экономика основана на нравственных принципах. Просто любая. Вот современная экономика основана на безнравственных принципах.
Да.
То есть, ну, это все равно этика. Это
но,
этика,
да, без отрицательным знаком,
это мошенническая, преступная этика во многом, когда закон что дышло, значит, коррупция, взятки, увоз денег за границу и так далее. Это антигосударственное и антиобщественное поведение части российского бизнеса. Это тоже определенная нравственная система. Они гордятся тем, что у них яхты за рубежом, что у них счета за границей, дети там учатся. Они этим реально гордятся. Они даже, между прочим, некоторые из них и на Афон ездят, как ни странно. То есть они здесь откачивают прибыль.
Ну, это лицемерие просто.
Да, перевозят туда деньги и при этом подчас демонстрируют свою нравственность. Но реально у них критерии совсем другие, психологии заложены.
Им близок скорее с саентологией, которая утверждает как бы,
да,
личный успех,
да,
любыми путями.
Да, конечно.
Ну или сатанизм прямой, что допустим,
да,
потому что.
Значит, если говорить о нашей модели хозяйства, я убежден, что мы только тогда сможем поднять экономику, когда всю нашу систему регулирования приблизим к нашим нравственным традиционным нормам. В свое время под руководством святейшего патриарха Кирилла мы подготовили свод нравственных принципов экономики. И этот свод нравственных принципов основан на нашей религиозной духовной традиции, которая предписывает границы предпринимательского поведения, исходя из того, что если у тебя свобода действий и ты занимаешься бизнесом, ты, значит, обязан выполнять определенные нравственные нормы, включая, как я говорил, и зарплату, достойное вознаграждение за труд, но и от работников требуется соответствующее отношение к делу. То есть ведь нравственность – это не только мы должны требовать не только от капиталистов, но и от работников тоже, от всех участников процесса, и от государственной бюрократии.
В социальной концепции Русской Православной Церкви записано.
Да, ну, этот свод нравственных принципов экономики – это часть, по сути, социальной доктрины. К ней она, так сказать, естественным образом и соответствует. И когда люди будут понимать, что успех в бизнесе связан с повышением благосостояния всех, когда успех в бизнесе – это не только там олигарх, который может себе все позволить, но и это больницы, школы, это подъем зарплаты, это успех страны в целом. И мы понимаем, что эти деньги, которые зарабатывают частный капитал, работают в интересах всей страны, тогда и получается социальное согласие и гармония в обществе. Тогда не будет болотных. И
Сергеевич,
тогда
наши оппоненты нам говорят вот на такие слова, вы говорите утопию, этого никогда не будет.
Это есть в Японии, это есть в Китае. Я вам скажу, что, к сожалению, в 91-м, я помню, году, в 90-м, когда Академию наук вовлекли в работу над реформами, мы предлагали такую модель реформ, постепенного переустройства нашего общества с раскрытием частной инициативы, которая была реализована в Китае. Китайцы практически реализовали ту модель реформы, которую предлагала Российская Академия наук, секция экономики.
Ну, вы помогли Китаю. Это
и я вам скажу, что, да, ну, к сожалению, наши ученые оказались ненужными. Взяли Джеффри Сакса, позвали гарвардских мальчиков, которые устроили тут вакханалию в личных интересах. А китайцы приглашали наших ученых-экономистов. Наши академики некоторые просто читали курсы лекции китайскому руководству. И мы видим, какая разница потрясающая. В основе китайского экономического чуда лежат соответствующие нравственные критерии.
Сергей Юрьевич, вот сегодня говорят о общем закрепление там стало утверждение о том, что мир переходит в шестую, так сказать, в шестой экономической, промышленной технологическом укладе, точнее, в шестой технологический уклад. И сюда включаются как промышленная революция, да, включающая новые способы производства, там 3D-принтеры, управление большими данными, бигдата, то, что называется, но и некоторые вещи, которые связаны с роботизацией, со сквозной информатизацией. Да, вот как бы вы сами пишете в своих работах, что это происходит, это объективная вещь, к которой мы все переходим. Вопрос, значит, если это объективная вещь, то она ведь связана с определенным, ну, таким дегуманистическим началом. Получается, так сказать, так, по логике, поскольку, например, не нужно такого количества работающих, да, и просто, не просто такого количества, работающих нужно в разы меньше, как бы, вот, в перспективе. Спрашивается, что делать с этими людьми, да? У тех, кто, ну, по идее, как бы, кто является модераторами, как по одной из версий, вот, в том числе, как бы, с каких-то глобальных изменений, у них на это есть ответ, это просто сокращение населения. Ну, простое или через войну, или долгое, соответственно. Да? Как быть России вот в состоянии вот, перехода вот этого экономического, так сказать, да, вот это технологическое. Нам нужно встраиваться в это или пытаться это как-то по-своему выстроить, то есть переварить как-то вот эту тенденцию?
Ну, как автор теории технологических укладов, я могу вам совершенно точно сказать, что каждый технологический уклад – это длинная волна экономического роста, которая разворачивается примерно на столетие. Вначале этот уклад вызревает в рамках предыдущего и не очень заметен. Затем, когда предыдущий себя исчерпывает, начинается структурный кризис. Капитал начинает высвобождаться из устаревших производств, которые перестают приносить доход. Они достигли пределов повышения эффективности. Это период турбулентности, появление финансовых пузырей, то, что мы сейчас вот переживаем в настоящую эпоху, это переход от одного технологического уклада к другому. Это всегда турбулентность, неопределенность, но и это новые возможности, которые реализуются по мере того, как капитал пробивает себе дорогу к новым технологиям, осваивает их и формирует новые технологические траектории. Вот мы сейчас находимся на завершающей фазе перехода на новую длинную волну. Мы их называем волнами Кондратьева, да, по имени нашего соотечественника, который открыл эти волны в 20-х годах прошлого века. И переход с одной волны на другую – это такой стресс большой для общества, потому что меняются базовые технологии. Для людей, занятых в устаревающих производствах, наступают трудные времена, производства закрываются, сокращаются, возникает безработица, которая во многом приобретает структурный характер, потому что переквалифицироваться уже довольно сложно людям, которые себя реализовали в старых технологических решениях. И происходит такой процесс действительно обесценения капитала, не только материального, денежного капитала, но и человеческого капитала. Да. Процесс очень болезненный, который иногда вызывает войны, как это было в Великую депрессию 30-х годов. Потому что в идеологии либерально-фундаменталистской, такой, то есть либерально-демократической, скажем, которая сегодня доминирует в западных странах, у государства нет разрешенных способов вмешательства в экономику, кроме как в интересах обороны и безопасности. Рыночный фундаментализм запрещает государству вмешиваться в экономические вопросы только за исключением тем национальной безопасности. Поэтому в эти периоды объективно возрастает роль государства, потому что частный бизнес не может сам выйти легко на новый технологический уклад. Нужно прогнозирование, нужно финансирование научных исследований, нужно снятие больших рисков, связанных с формированием новых технологических траекторий. И поэтому роль государства объективно возрастает. Но в условиях западной такой рыночно-фундаменталистской модели государство не может просто так войти в экономику. Поэтому оно возрастает через милитаризацию, через гонку вооружения, через обострение военно-политической напряженности.
То есть то, что мы сейчас видим.
То, что мы сейчас видим, это объективная реакция общества, основанного на ценностях рыночного фундаментализма, на необходимость роли, повышения роли государства. мы могли бы избежать эскалации военно-политической напряженности сейчас. И как раз новый технологический уклад, который мы сейчас видим, позволяет это сделать. Потому что в основе этого уклада лежит комплекс биоинженерных технологий, основанных на молекулярной биологии. Это главным образом для здравоохранения и сельского хозяйства, сфера применения. Нанотехнологии – это новые конструкционные материалы. Это возможности робототехники, это возможности перехода к солнечной энергетике, как доминирующему энергоносителю. Сейчас уже благодаря нанотехнологиям затраты на производство электроэнергии на солнечных батареях и на тепловых станциях сравнялись, и солнечная энергетика вырывается вперед. Это информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют уже создавать системы искусственного интеллекта.
Вы знаете, что все-таки людей...
Я сейчас отвечу на ваш вопрос по поводу, что делать людям в этой ситуации.
Потому что их опасения, что они выводятся за скобки просто, так сказать, у людей.
Значит, ну вот первое, что я хочу сказать, что в периоды... Вот этот процесс циклический. Он уже проходит 6-й раз. Сейчас по количеству кондратьевских волн со времен первой промышленной революции. И всегда, когда экономика дозревает до структурных перемен, возникает ощущение пределов роста. Если помните, у нас были модные такие теории пределов роста.
Книга была даже...
Да, изначально эта философия была Мальтусом сформулирована, что не хватит земли на всех людей. Но когда Мальтус жил, извините, там количество людей на планете было там на порядок меньше, чем сейчас. А человечество-то продолжает расти. И хватает всем, так сказать, ну не всем, есть голод, к сожалению, но голод есть не по объективным причинам, а по экономическим причинам.
При этом и продукты выбрасываются.
Из-за неравенства, из-за неэффективной системы как раз вот этого американского типа капитализма, который делит общество на богатых и бедных, и богатые становятся все богаче. Так вот, новый технологический уклад открывает новые возможности роста. Поэтому все теории пределов роста, все теории мальтузианского типа, они научно несостоятельны. Потому что по мере того, как старые технологии себя исчерпывают, всегда появляются новые технологии. Ведь новый технологический уклад возникает ниоткуда. Он до этого формируется. И можно показать, что открытия, которые лежат в основе нынешнего технологического уклада, нового, они набирались в течение всего столетия. Начиная с изобретения стволовой клетки, которая была в Харькове сделана. Значит, генетическая модификация. Все это наш физик Гамов, кстати, впервые открыл нанотехнологии. Это были еще 20-е годы прошлого столетия.
Тогда она так не называлась.
Да. Но, то есть, вот набор научно-технических знаний, на которых основывается новый технологический уклад, это, как правило, 50 лет поиска научного до этого. Они накапливаются до тех пор, пока экономика их не востребует. Так вот, для людей, конечно, возникают каждый раз новые опасности. Какого рода? Но первая опасность – это обесценение человеческого капитала, о чем я уже сказал. Поэтому при смене технологических укладов очень важно заблаговременно менять систему образования, менять ее профиль. С тем, чтобы готовить специалистов в тех направлениях, которые наиболее эффективны, наиболее интересны, но наиболее перспективны. Но для этого экономика должна тоже вызревать одновременно. Скажем, если говорить о таких направлениях, как молекулярная биология сейчас в образовании, мы сейчас о высшем образовании говорим. Кстати, Советский Союз создал, на самом деле, очень хорошую основу для фундаментального образования благодаря математике, благодаря сильному математическому образованию. На этой основе у нас высокий потенциал высшей школы, ее адаптивность. Но беда в том, что у нас 3/4 молодых специалистов, защищающихся по тематике молекулярной биологии и генной инженерии, уезжают за границу.
Да.
Поэтому очень важно, чтобы системно развивался спрос на новые рабочие места и подготовка. Это вопрос долгосрочной государственной политики. Для чего нужно стратегическое планирование обязательно, индикативное планирование, государственные целевые программы.
То есть вы хотите сказать, что в целом как бы вот не стоит бояться, ну и православным людям, и вообще, то есть не надо бояться смены вот этого уклада очередного, но нужно, чтобы государство было к этому готово.
По поводу нового уклада, нет, опасности есть всегда, безусловно, потому что Ну, вы помните, как нас люди встречали паровоз, появление паровоза, ну, да?
Да.
Значит, это как дьявольская машина, так сказать, воображение.
Да, но от паровоза мы перешли к клонированию и так далее.
Значит, и каждая технологическая эпоха – это новые вызовы и новые опасности. И чем более наука продвинута, тем серьезнее эти опасности, потому что у человека появляются новые возможности. Вот новый технологический уклад, он реально открывает возможность клонирования, вы правильно говорите. Появление киборгов,
да,
это уже реальность появления киборгов. И Пентагон, в общем-то, в этом направлении активно ведет исследования. Это появление...
Чипизация тоже.
Чипизация, да. Появление новых видов биологического оружия, которое действует избирательно, допустим, даже может действовать избирательно по расе, по возрасту, по полу там, и так далее. Но вот как раз в новом технологическом укладе возникает дополнительное требование к нравственности в обществе.
Да.
Потому что регулировать эти вещи можно только путем законов и путем нравственных норм.
А вот как вы считаете,
вот клонирование человека, скажем, запрещено везде.
Да.
Это правильное решение.
Да. Да.
Это, слава богу, что нам хватило всем передовым странам здравого смысла добиться запрета клонирования человека.
Это пока.
Нет, я думаю, что это навсегда, потому что говорят, что науку типа остановить нельзя, но в действительности, скажем, когда мы приняли решение прекратить испытания атомного оружия, оно было везде прекращено. Уже нет испытаний атомного оружия, нет гонки вооружений в космосе. То есть пока мы не будем уверены в том, что мы эти технологии держим под контролем, их развивать невозможно. Хотя, скажем, клеточная медицина и выращивание тканей на базе стволовых клеток – это магистральное направление всей медицины регенерации тканей, которая позволяет сделать революцию в медицине. Скажем, для больного диабетом лечение стволовыми клетками – это альтернатива ампутации конечностей,
ну, да, часто. Да. Хотя есть, смотря откуда эти стволовые клетки берут, потому что…
Как раз это берут... вопрос к науке, что нужно это делать правильным образом. То есть система государственного регулирования, она должна строиться не на основе такого тотального жесткого запрета, потому что за граница обойдет тогда. Она должна строиться на основе долгосрочного прогнозирования и четкого применения… этических норм, запрещающих те виды деятельности, которые опасны для человека и которые не угодны Богу.
Да, вот я хотел как раз спросить, вот государство, которое, допустим, считает, ну, что оно опирается на нравственность христианскую, оно находится в состоянии противодействия или противоборства с другими, да? Вот в тех странах начинают развивать наукотехнику, в частности, в военной сфере, начинают применять такие вещи, да, которые, ну, этически, так сказать, запрещены просто. И спрашивается, что делать вот нашему государству, которое, допустим, идти ли вслед, да, и делать то же самое, или искать какой-то параллельный, не этот самый, так сказать, не альтернативный ответ.
Я думаю, что если слуги дьявола, скажем так, заняты изобретением античеловеческого оружия, то наша наука должна по меньшей мере это видеть, знать, понимать и быть в чем-то даже впереди, для того, чтобы от этого оружия защитить.
Щит сделать просто.
Ведь есть гипотезы о том, что современные вирусы, которые поражают человека, они бывают синтетическими. И действительно, сегодня молекулярная биология и генная инженерия позволяют сконструировать любой вирус, опираясь на те вирусы, которые у человека присутствуют всегда в тканях на поверхности, и к нему приклеить вирус, скажем, лихорадки или чумы. И появляется новый принципиально вирус, который поражает всех.
Чтобы развивать
и противостоять. Нам это надо видеть и знать. И я скажу, что Господь, Он ведь располагает, это люди предполагают, да, что они, вырываясь вперед там, и конструируя каких-то новые виды биологического оружия или киборгов, получают преимущество. Но ведь мы видим, что эпидемии обрушиваются как раз именно на них, прежде всего. И стоит джинна выпустить из бутылок, он пожрет своего хозяина первым делом. Он им овладеет, как известно.
Ну, это история с Фаустом, как бы, да, старая, европейская, которую они повторяют и повторяют. Сергей Игоревич, а вот хотел немножко как раз поговорить немного о вас лично. Вы были членом Общественного совета по подготовке издания православной энциклопедии. Также вы сопредседатель Народно-патриотического совета России. А вот и также член Союза православных граждан. Скажите, а как, ну, вопрос такой интимный, как вы пришли к православию? И как бы связано это было с каким-то моментом, или это постепенный был какой-то вопрос, процесс?
Я скажу, что это произошло настолько естественным путем, что я, честно говоря, даже как-то и не заметил, как я стал приходить в церковь. Ну, во многом это было, наверное, связано с моей общественно-государственной деятельностью. В 92-м году, когда пошли эти шоковые реформы, я отвечал за регулирование внешней торговли. И так как церкви нужно было помогать, и церковь оказалась, с одной стороны, перед вызовом большим со стороны общества, поскольку многие люди начали приходить в церковь, а с другой стороны, у церкви не хватало ни ресурсов, ни возможностей. И даже когда государство отдавало храмы, начинало передавать, не было средств на их восстановление. А как быть с подготовкой священнослужителей? Для этого тоже требуются средства. В общем, мы тогда пошли по пути создания максимально благоприятных условий для развития благотворительной деятельности в пользу церкви, в том числе создавая возможности для внешней торговли структурам, которые церкви помогали.
Вы уже были человеком верующим к тому времени, да?
Ну, я шел к этому, я бы так сказал.
Непрещенно.
А потом, ну, меня крестили в младенчестве, да, и затем в Запорожье, где я жил, возможности даже ходить в церковь не было. У нас все было две церкви на миллионный город почти. И то на кладбище одна расположена, другая на другом берегу реки. Вот, так что я пришел уже в зрелом возрасте. И благодарен Богу, что он помог мне сделать выбор.
Сергей Ильич, есть много разных качеств и свойств, которые определяются победой над обстоятельствами конкретного человека и целого государства. И среди этих свойств, естественно, есть какое-то главное. Ну, главное к какому-то моменту конкретному, да? Вот как вы считаете, что нужно сегодня России, какое свойство главное, чтобы победить в той войне, которая против нас, безусловно, развязана?
Я думаю, главное – это верить. Верить в Бога, верить в себя. Не бояться трудностей, не идти на поводу у других и опираться на свою традиционную духовную культуру.
Это и есть самое главное, а не какие-то...
Я думаю, что нужен стержень, потому что без стержня, понимаете, мы создаем условия для подъема бизнеса, а бизнес уходит в офшоры. Значит, мы создаем условия для развития науки, а ученые уезжают за границу. То есть без стержня духовного страна не может развиваться.
Стержень
должен быть в душах людей. Поэтому то, что вы делаете, например, я считаю очень важным.
Кстати, у нас вот, Сергей Ильич, пользуясь случаем десятилетия канала, хотели бы вы что-то пожелать как бы вот его создателям и телезрителям нашим?
Да.
Потому что ваше слово всегда слушают с удовольствием.
Да, конечно, я хочу пожелать каналу «Союз» и зрителям быть вместе. У нас очень много соблазнов, и хотелось бы, чтобы в наших семьях в телевизоре мы видели вещи добрые, укрепляющие нашу веру, хорошие примеры, примеры служения Богу, служения Отечеству. И эту систему ценностей ваш канал восстанавливает, обращаясь к нашим героическим эпохам, героическим страницам в нашей истории, показывает примеры служения, поддерживает духовно телезрителей. И хотелось бы, чтобы все телевидение у нас было подобным, но хотя бы, слава Богу, что есть такой канал, и я лично вам очень благодарен за ваше служение, и хотелось бы пожелать развиваться шире, мощнее, иметь больше зрительской аудитории. Ну и зрителям тоже иметь обратную связь с каналом, потому что канал, насколько я понимаю, живет только благодаря своей аудитории, не пользуется, к сожалению, я скажу, но может быть так даже лучше, государственной поддержкой, и вот это единение работников канала эфира и душ людей, я считаю, это самое важное, главное, и дай Бог вам успехов.
Сергей Юрьевич, огромное вам спасибо. Вам, ангелы-хранители, не только за слова, главное, за вашу работу. Мы все надеемся, что однажды вот то, что вы говорите и утверждаете, но не только вы, а вы единомышленники, как бы, что оно все-таки перестанет быть, что оно войдет в практику нашего государства и в нашу жизнь. И самое главное, конечно, нам продолжать верить все-таки в Господа нашего.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Огромное вам спасибо за беседу.